Сегодня, по милости Божией, мы закончим изучение второго послания Тимофея, 3 главы, последний стих. Второе послание Тимофея, 3 глава. Мы прочитаем 16-17 стих. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Почему или зачем важно Писание? Почему или зачем оно необходимо для человека? Мы несколько проповедей подряд рассуждали об этом и смотрели его важность. Потому что Бог дал нам не книжку на ночь, Он не дал нам какую-то книгу с умными советами или с хорошими рецептами. Он не давал нам книгу, в которой есть умные мысли, которые мы можем пользоваться для того, чтобы показать кому-то, что мы знаем красивую цитату или красивую фразу. Это стопроцентное учение, стопроцентное Слово Божие. Это стопроцентная Его воля. Тут Он говорит, что Он хочет, и как Он это хочет, и как Он это видит. Поэтому оно мне нужно постоянно. Оно научит меня, как правильно. Оно покажет мне, что неправильно. А один проповедник, Джон Райл, в своей книге, говоря об обличении, говорит такую фразу. Помни, человек, говорящий вам истину, на самом деле ваш самый лучший друг. Писание показывает нам наше истинное состояние. Это слово, которое исправляет, которое показывает, что не соответствует, которое ведет нас потом в этом состоянии. Поэтому оно очень важное для христианина, для человека, который черпает оттуда всю свою жизнь. Оно его лучший друг. Мы очень любим золотые стихи. Мы учим их наизусть, мы заставляем наших детей учить наизусть. А это правильно. Мы оставляем в своем уме золотые стихи, которые помогают нам, которые вспоминают. Но очень часто, делая это, мы теряем смысл, который заложен в эти стихи, когда мы отрываем их от контекста. И Тимофея 3, 2 Тимофея 3,16 – это один из этих примеров. Тимофея 3,16 – это золотой стих, который многие учат. Все Писание богодухновенно и полезно. Слово «полезно» говорит о том, что оно полезно. Но само же это слово указывает, что значит оно не обязательно. Оно полезно. Хочешь пользоваться – пользуйся. Не хочешь пользоваться – не пользуйся. Ты все равно верующий человек. Но именно 17 стих открывает цель. Оно показывает, для чего это нужно. Это конечный результат. 16 стих показывает процесс, как это происходит. А 17 указывает на конечный итог. О том, что в итоге получится. После научения, после обличения, после того, как человек будет исправлен, после того, как он будет наставлен, потому что все Писание полезно, богодухновенно, то есть сделано Богом. Made of God. Он его сотворил. Чтобы человек Божий, христианин, был полностью готов для любого доброго дела. Оно ясно показывает, что добрые дела – это неотъемлемая часть жизни христианина. Чтобы христианин был совершенным. Да будет совершен Божий человек. Слово «совершенно» – это полностью подготовленный, способный удовлетворить всем требованиям. Мы знаем это как слово «оптимальный», на греческом «аптиос». Для нас это слово «оптимальный». То есть наиболее приемлемый, самый благоприятный, наилучший для чего-либо. То есть Слово Божие проводит этот процесс для того, чтобы человек был наиболее приготовлен для чего-либо. Оно его формирует, оно его делает для того, чтобы он был готов к чему-либо. Матфея 5 глава, 43-48 стих. Часть Нагорной проповеди, которую говорит Иисус Христос к людям, к огромной толпе, которые собрались. Он говорит, вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Правильный принцип. Люби того, кто тебя любит, тот твой ближний. И ненавидь тот, кто ненавидит тебя. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и милость, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Это не те, которые кланяются где-то Перуну или пляшут у костра. Это те, которые приветствуют только своих. Так поступают язычники. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Оказывается, совершенство – это не огромное количество знаний, которые человек накапливает за всю свою жизнь и становится мудрее. Оказывается, совершенный, по мнению Иисуса Христа, это тот, кто поступает правильно с ближними, тот, кто поступает правильно даже с врагами со своими, относясь к ним с любовью. В Матфея 19 главе, 20-21 стих, когда богатый юноша подходит к Иисусу и спрашивает, юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Если хочешь быть полностью приготовленным, полностью соответствовать, тебе не хватает одного». До совершенства может не хватить одного. Чего-то одного, чего человек, не исполнив, не достигнет этого. Так же, как и Писание, если все эти этапы не пройдут в нашей жизни, если мы остановимся только на научении, но оно не обличит нас, оно не будет нас совершенствовать. Римлянам 12 глава 2 стих: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Не эта мудрость этого мира дает нам совершенство. Не знания в колледжах, все дегри, которые может человек получить, не оно делает его совершенным, а познание воли Божьей, которая высказана целиком и полностью для нашего понимания в Писании. Целью этого слова показать нам, что такое совершенство и как его достигать. 16 стих – это только процесс. 17 – это итог, к которому процесс вас должен привести. Это как самопроверка. Оно со мной сделало это, оно со мной сделало это, оно меня обличило, оно меня наставило. А теперь, стал ли я в чем-то совершенным? В чем-то оно меня действительно исправило? Это слово, которое способно сделать нас совершенными. Ни одно предание отцов, ни одна умная книга, даже богословская книга, не способны сделать человека совершенными, потому что это 100% Слово Божие, которое направлено на то, чтобы совершенствовать человека. Понимая это, понимаешь ценность Писания. Но тут есть еще одна цель, которую Бог преследует, давая нам это Слово, уча нас и вразумляя, что Бог хочет использовать своих детей. Он их совершенствует не просто для того, чтобы они были совершенными, Он их использует здесь, на земле. А процесс совершенствования включает в себя приготовление к добрым делам. Все Писание полезно, богодухновенно, чтобы человек был совершенным и полезным ко всякому доброму делу. То есть, что есть доброта, а что есть зло, решаю не я, а решает Бог. И второе, что нужно быть готовым к этому добру. Когда Бог сотворил Адама, Адам мыслил теми критериями, которые дал ему Бог. Он исполнял то, что говорил ему Бог, и он все это делал. То есть Адам ничего не выдумывал. Он 100% жил пониманиями и критериями, которые дал ему Бог. Когда сатана обольстил Еву и Адама, то Адам, по сути, они сами стали оценивать, что есть добро, а что есть зло. Он им сказал: «Вы познаете, что такое добро и зло. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Не так, как Бог понимает добро и зло, а теперь вы сами будете решать, что есть добро, а что есть зло. Вы будете сами понимать, что это такое, и сами для себя это решать. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаза и вожделенно». Это дерево всегда там стояло. Оно всегда попадалось на глаза. Но раньше она не оценивала его так, как оценивает его сейчас, когда попала под обольщение сатаны. Теперь она оценивает это дерево совсем по-другому. Теперь это дерево в ее глазах способно дать знания, которые у нее нет. Неужели Бог не дал знания? Неужели Он не способен дать совершенное знание? Теперь объектом знания, объектом совершенства стало дерево, которое может это знание дать. Потому что дает знания. Вот почему оно стало вожделенным. И как следствие, Адам оценил свою жену, совершенную жену, которая была создана лично для него, совершенным Богом. Он ее оценил как виновницу. Это та жена, которая не имела для него ни порока, ничего. Он ее оценивает теперь виновным. Теперь Бог, который сотворил его, теперь Адам его оценивает как виновным. Сатана также действует и до сих пор. Он до сих пор говорит, что это нормально, все так делают, делай так. Попробуй это приятно. Но он не говорит нам самого главного, что за этим будет следовать, каков будет итог этого. Это может быть приятно. Да, употребление наркотиков, алкоголя. Это может быть приятно, это может расслаблять вашу плоть. В рекламе все радостные, все веселятся, и в этом им помогает алкоголь. Но они такие радостные, молодые, красивые. Я тоже хочу таким быть. Пойду выпью, таким же стану. Но почему-то сатана не показывает и не говорит, что будет потом происходить с вашим мозгом, с вашими внутренними органами, как это все будет разрушаться, какими вы будете в старости, какие будут ваши семьи, какими будут ваши дети потом. Он этого не показывает. Он говорит о том, что все так делают, это нормально. Это приятно. Ты этого еще не знаешь, попробуй, узнаешь. Ты же не можешь оценить, если не пробовал. Это то, что говорит он. Он не сказал Еве, что будет следовать потом, когда она узнает свое добро и свое зло. Грех может быть прибылен. Воруй, обманывай, хитри. Все же так поступают. Но в этом же мире это так иначе не проживешь. Ты не сможешь. Как же ты будешь платить все налоги? Не, я буду платить так, чтобы мне потом еще в 3 раза больше вернули. Почему? Все так делают. Можно пойти купить вещь, попользоваться, а потом отдать ее не потому, что она попадает под return policy, а потому что я, когда шел, я покупал, я знал, что я попользуюсь ей и верну ее обратно, потому что в этой стране это можно сделать. Но ведь это лукавство, ведь это ложь. Но ведь это выгодно, но ведь это полезно. Сатана не скажет вам, что в глазах Бога это зло. Он скажет вам, что в ваших глазах это добро. Сатана не скажет вам, что зло у Бога, на зло у Бога всегда есть суд. И этот суд в конце имеет осуждение. Это вам скажет только Бог. Поэтому человек, говорящий вам истину, есть ваш друг. Сатана никогда вам это не откроет на это глаза. А Каина и на дар его не презрел. Бытие 4 глава, 5-8 стих. Каин и Авель. На Каина дар не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авель брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. По мнению Каина, он принес правильную жертву, добрую жертву, хорошую жертву. В его понимании это была жертва достойная. В глазах Бога это была недостойная жертва. По мнению Каина, это было несправедливой оценкой. И по его мнению, было добром для себя и правильным убить брата своего. И в нем нет ни капли, ни сожаления, ни разочарования. Потому что в его голове действует система Адама. Его личное добро и его личное зло. Он определяет, что добро, а что зло. Для кого-то это нормально, чтобы жить так, чтобы кого-то избить и отобрать у него деньги. Для него это добро, он приобрел себе. Но по отношению к тому, кого он побил, это зло. В одном из переводов слово «добро» здесь переводится как «правда». Если ты делаешь все по правде, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь не по правде, то у твоих дверей притаился грех. Савл, известный нам как Павел. Савл же еще дыша угрозами. Деяния 9 глава, 1-6 стих. Савл же еще дыша угрозами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет, последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводил в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Для Савла, человека, служащего Господу, он делал добро. Он был самый добрый, самый правильный человек, который делает самое правильное добро. Как он говорит о себе: «Меня, который прежде был хулитель и гонитель, Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. Савл, дышащий убийствами на учеников Господа, себя видел правильным, себя видел добрым. Он делает добро. Но он думал, что поступает правильно по отношению к иудаизму. И когда явился к нему Господь, выяснилось, что в глазах Бога, которому он служит, он делает все абсолютно неправильно. Он идет против рожна, против которому невозможно идти, но он уперся и идет, и давит. Бог говорит, я не так вижу, я не так понимаю, ты идешь в другую сторону. А сколько таких добрых борцов в современном христианстве? Сколько таких людей, способных поднять знамя за праведность, за все, за идеалы, которые у них есть в голове? И увлекают многих людей не в ту сторону. Сколько таких савлов до сих пор, которые дышат угрозами, для которых своя мерка правильнее и нет никакой другой. Свое понимание правильнее и нет никакого другого. У каждого человека свое понимание добра. Для себя и семьи я сделал добро, а кому-то это причинило зло. Или кому-то сделал добро, дал бедному денег. Если вы в России дадите нищему денег, он может напиться зимой, пойти и замерзнуть в снегу насмерть. Добро? Ну, я сделал добро. Моя мама, когда я был в России еще, она зашла в магазин, и подошел маленький мальчик и говорит, тетенька, дайте на хлебушек. Мама говорит, я тебе сейчас куплю хлебушек. Он говорит, не-не-не, дайте мне на хлебушек. Для него есть разница на хлебушек и хлебушек. Потому что на хлебушек ему не надо. Тогда вся молодежь страдала от того, что они нюхали клей. Ему на клей надо было. Мама сделает добро, что даст ему деньги? В глазах мамы – да. Она дала маленькому мальчику, нищему, деньги. И в глазах мальчика она сделала добро. А по сути она не сделала добра. Когда мы собирали подарки детям в детский дом, мы разговаривали с теми людьми, которые были, работали в этом детском доме. И мы на этом основании составили список, что нужно детям. Каково же было мое удивление, когда я, перебирая подарки, сортируя их, увидел один подарок, который был полный пластиковых игрушек. Человек думал, что детям нужны пластиковые игрушки. Добро? Добро. И так как он христианин, он положил маленькую книжечку Евангелия. Проблема была в том, что у детей в том детском доме, у них было много игрушек. И им дали всем Евангелие. У них не было маек, у них не было трусов, у них не было зубных пасты и зубной щетки. У них одна или две пары трусов на целый год. И список, который мы составляли, были перечислены именно эти вещи. То для человека, который собирал подарок, он не понимал, зачем зубная щетка. У меня-то их дома две, три. Зачем им нижнее белье? У меня полный гардероб этого нижнего белья. А для них добро, это не была игрушка пластиковая. Для них добро, это было нижнее белье, которое они достирывают до дыр. И плюс учтите качество этого нижнего белья. Оказывается, у каждого человека свое добро в голове. Потому что у Адама появилось свое добро. У Евы появилось свое добро. Они не спрашивали Бога уже, это добро или недобро. Что такое добро? Что же это такое? Как мне поступать теперь правильно? Добро – это проявление любви. На самом деле очень простое определение. Добро – это просто проявление любви к ближнему, особенно к врагу. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 7 стих. Это с 4 стиха – это золотые стихи. Мы прочитаем с 1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий и кимбал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Самый выдающийся талантливый человек, но обладает такими талантами, которые никто не обладает. Обладает такой мудростью, которой никто не обладает. Он знает все пророчества, все тайны. Совершенный, мудрейший совершенный человек. Самопожертвенный до такой, что все отдаст. Даже тело своего не пожалеет. Самопожертвенность и доброта. Все ноль. все в итоге привело его к нулю. Если нету одного аспекта, если нет правильного отношения к ближнему, потому что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Как в современном мире не искать своего? Да что вы! В современном мире, чтоб я кого-то не обманул, чтоб я где-то государство не подсидел, а оно же несправедливо ко мне поступает, я-то оцениваю так? Нет, это не способно. Как, брат мне плохое сделал? Ну так и быть, на первый раз прощу, но на второй... Любовь не раздражается, не мыслит зла. У нее нет помышлений наперед, чтобы следующий шаг сделать плохо человеку. Все покрывает, всему верит. Не, ну в современном мире всему верит, это чересчур. Ну нельзя же всему верить. Всего надеется, всего все переносит. Посмотрите, это все отношение человека к человеку. Любовь проявляется, доброта. Отношение человека к человеку, ближнего к ближнему, верующего к неверующему, и к братьям, и к сестрам. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы добрые дела, за добрые дела прославлялся Отец. Не имея любви, человек не способен сделать никакого доброго дела, потому что Отец есть источник доброты. Он определяет, что такое добро, поэтому Он его источник. А эта любовь, которая здесь говорится, это не та любовь, которую я могу как-то имитировать. Я могу имитировать какой-то ее один аспект, одну ее грань, и то недолго. Это та любовь, которая изливается в сердца верующего человека. Это та любовь, которую дает Бог. А значит, Он оценивает, что добро, а что нет. И второе, нужно быть готовым делать доброе дело. И Бог через Писание готовит нас к этому. Титу, 2 глава, 14 стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Характеристика Бога по отношению к христианину. Ревностный, это значит со всей силой, со всем своим возможностями, со всеми своими умениями достигать добрых дел. Исаия говорит: научитесь делать добро. Иаков, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Тимофея, ко всякому доброму делу приготовлен. Слово «приготовлен» — это полностью снаряженный. Оно очень похоже на слово «совершенный». То есть пригодный для исполнения тех функций, которые от него ожидаются. И это делает с нами Писание. Бог сделал все, что только возможно, чтобы приготовить своих детей для своей миссии – делать добро. Я опять повторю, 16 стих – это только процесс. 17 – это цель, к чему он должен привести. Каждый раз, когда мы проходим этот процесс, оно должно нас приводить к тому, что Бог хочет. Ефесянам 4 глава, 11 и 12 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Слово «совершению» – это снаряжение. Это слово использовали в медицине для того, чтобы сказать, что поставить кость на место. То есть выправить. Вот это использовали это слово. Слово «снаряжение». Или описывает какие-то динамические действия, с помощью которых человек или какой-то объект, вещь приводится в подобающее, то есть в правильное состояние. То есть Бог нам дал Священное Писание для того, чтобы привести нас в правильное состояние. Более того, Он позаботился... послал своих учителей, своих пастырей, своих апостолов, своих пророков, для того, чтобы они учили и ставили, выправляли эти кости на места у людей. То есть у христианина нет оправдания. А правильнее сказать, добрые дела – это его индикатор. Бог проводит работу через Писание, через жизнь поместной церкви, где его служителя, где его избратья, где есть наши братья, где наши сестры, где все его дети, через которых друг об друга притираясь, мы совершенствуемся. Поэтому важно Священное Писание, поэтому важна поместная церковь, поэтому важно служителя, они поставлены Богом. Если меня учат, я читаю, я понимаю, я вижу даже, где можно сделать добро, но не делаю, Яков говорит, если разумеете, понимаете, что добро, у вас есть это знание, у вас есть это понимание, но не делаете. Но это не приводит вас никакой реакции. Это равносильно греху. Какая разница, ты лжешь или ты не делаешь добро? Подходя с этой стороны к греху, получается еще сложнее жить. Нет состояния покоя. Я либо делаю зло, либо делаю добро. Более того, в добре тоже нет состояния покоя. Я либо делаю добро, разница в том, источник. Я либо делаю добро, потому что я эгоист. В самом начале, когда мы только начали изучать второе послание Тимофея, 3 главу, он говорит, наступят времена тяжелые. Почему? Люди будут самолюбивые, эгоистичные. Все их добро будет направлено на них. Они будут делать это ради себя. Один знакомый, когда я принимал крещение, один мой брат, он спросил вопрос пастыря, ну а вот Билл Гейтс, он же делает добро, он же дает много денег нищим. Но его цель, очень важна цель, почему он это делает, источник, потому что это поможет ему еще больше обогатиться. Он не будет платить такие налоги. Либо я это делаю и следствие того, что Бог работает со мной в моей жизни. Бог работает, когда это будет правильное добро. То, что будет созидать церковь, то, что будет отдавать славу Богу, а не мне. Правильная цель – это прославление Отца Небесного, а не форма самовыражения, самопроявления или самопоклонения. Бог говорит тебе, проводит с тобой огромную работу, ломает твой характер, изменяет твою жизнь в разных направлениях. Проводит тебя через жизнь с братьями, с сестрами, через жизнь с неверующими на работе или где-либо, чтобы поменять твой характер, чтобы сделать тебя совершенным, сделать тебя более приготовленным к доброму делу. К какому? К любому. Он решает какое. Слово «ко всякому доброму делу» говорит, что не я решаю, Бог решает, а я лишь готов ко всякому доброму делу. К всякому это, к любому. В Бытие, когда Бог сотворил всяких птиц, всяких рыб, там стоит слово «всяких», то есть любых, абсолютно в любом проявлении. Он не просто хочет, чтобы дети его делали эти дела, а он готовит их. Он каждого из нас, если мы верующий человек, если у нас есть любовь Божия, он приготавливает к доброму делу. Добрые дела не для спасения. Это правда. Добрыми делами мы не спасемся. Почему? Потому что если мы без Бога, то есть если мы не спасенные, то добрые дела будут эгоистичные. Поэтому у спасенного человека добрые дела исходят из Бога. Поэтому добрые дела не для спасения, а как следствие того, что человек спасен. Как следствие того, что он принял благодать, которую дал ему Бог. И он позволяет Писанию работать с ним. Он позволяет людям, которые поставлены в церкви, работать с ним, чтобы быть готовым к доброму делу. И добрые дела в его жизни – это не один эмоциональный всплеск, а в римлянах постоянством ищут доброго. Аминь. Давайте помолимся.